Всем привет! Вы слушаете 12-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему вымирали динозавры? Почему не нужны дельфину жабры? Если хочешь разобраться с вами, карманному ученому.
Большое спасибо всем позвонившим за вопросы. Надо сказать, что некоторые из вас забывают назвать номер своего телефона, и потом мы не знаем, как вам позвонить. Пожалуйста, когда вы нам звоните по телефону 514-09-49, обязательно оставляйте свой номер, чтобы мы могли ответить на ваш вопрос. Слушаем первый звонок.
Здравствуйте, меня зовут Михаил Солнцев. У меня вопрос, почему, когда люди стареют, у них появляются на коже морщины? Спасибо.
Для того, чтобы знать, как на лице появляются морщины, нужно разобраться с тем, как вообще устроена наша кожа и как она прикреплена к телу. Сейчас я позвоню Мише и обсужу с ним этот вопрос.
Да.
Алло, здравствуйте, а можно попросить Мишу?
Это я и есть.
Привет, Миш, это «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Угу.
Ты нам звонил и задавал вопрос замечательный. Почему у людей появляются на коже морщины? Очень интересный вопрос. А почему он пришел тебе в голову?
Я просто заметил однажды, как у некоторых старых морщины появлялись.
У кого?
У некоторых старых.
Еще раз повтори, у кого?
У некоторых старых.
А, у некоторых старых. А у тебя какие есть знакомые, у которых появились морщины?
Ну, есть одна бабушка Оля.
Ага.
Есть моя прабабушка, того, как зовут.
Угу. Ну, в общем, я понял, что ты наблюдал это своими глазами. Угу. В науке это очень важно. Лучше один раз посмотреть самому, чем 10 раз про это прочитать в книжке или услышать. Дело в том, что кожа – это самый большой орган у человека.
Угу.
У взрослого человека она может весить килограммов 7.
Угу.
Ты представляешь себе 7 килограммов? Это очень много. И вся она висит на нас, как, допустим, пальто висит на вешалке.
Да.
Она приделана к твердой части нашего тела. Вот что является, собственно, вешалкой? Что является опорой для нашей кожи? На чем она висит, по-твоему?
Висит?
Да. Если ее снять и сбросить, как пальто, с вешалки, то что будет под ней?
Под пальто?
Не под пальто, а под кожей. Если снять кожу и бросить ее на пол,
то под кожей будут мышцы.
Мышцы, действительно. Но мышцы мягкие, на них нельзя опираться. Они сами тоже держатся за что-то твердое.
За что-то твердое, за скелет.
Правильно, совершенно верно. И все слушатели могут сейчас пощупать руками свой скелет. Вот за него держится кожа. Кожа приделана к скелету многочисленными крошечными ремешками, которые называются связки. Вот эти ленточки, небольшие сухожилия, крепят кожу, в частности, и на лице. На лице много таких ленточек, при помощи которых кожа прикреплена, прилеплена к лицу. Причем ты понимаешь, что макушка – это самое такое трудное место, потому что это самая верхняя точка твоей кожи. Да? Если придумать на коже такую молнию, чтобы ее снимать, молния должна проходить через макушку, чтобы она могла так вот сползти с нас, эта тяжелая шкура. Так вот, с годами во многих местах эти ремешки устают и начинают отвисать, провисать. Они делаются более растянутыми. И кожа в этих местах начинает свисать в виде складок. Вот бывают такие занавески или занавесы красивые очень, которые висят не прямо, а в виде таких складочек забегают так вниз с потолка. Вот, может быть, ты в школе видел такие занавески. Они подхвачены во многих местах веревочками. Придерживаются так, чтобы свисать такими красивыми складками. Вот на занавеске такие складки красивые. А на лице вообще-то тоже бывают красивыми. И вот у моей бабушки, мне кажется, очень красивые эти морщины. Мне они нравятся. Они, кажется, делают ее более доброй. Но многие женщины очень не любят эти морщины, да и мужчины тоже, потому что они напоминают о возрасте. Понимаешь примерно, как это устроено? Хорошо, тогда звони нам еще.
Ладно.
Пока.
Пока.
Ну вот, Понаблюдайте за вашими близкими, посмотрите, как у них приделана кожа и как образуются морщины. А мы переходим к нашей постоянной рубрике, которая называется «Полная чушь». Как обычно, сейчас я скажу 4 факта об окружающем мире, один из которых – полная чушь. А вы постарайтесь угадать, какой, и в конце передачи я скажу отгадку. Факт первый. Танк называется танком потому, что по-английски это слово означает «бак для воды» или такую цистерну для воды. Первые кости динозавра нашел великий путешественник Кристофор Колумб. Морщины на лице образуются под действием силы тяжести. Ящерицы появились на Земле во время мезозойской эры. Ну вот, постарайтесь угадать, какой из этих фактов полная чушь, а в конце передачи я скажу отгадку.
Здравствуй, Карман. Меня зовут Саня Бабицка, мне 6 лет. Я хочу спросить, почему все деревянное, пластмассовое, не бьется, когда падает, а стеклянное бьется? Пока.
Отличный вопрос. Я думаю, у всех в жизни бывали такие эпизоды, всем приходится иногда бить посуду. Но чтобы ответить на этот вопрос, мне сначала надо позвонить моему знакомому ученому Николаю Георгиевичу, чтобы разобраться в этом вопросе. Алло, это Николай Георгиевич?
Да, добрый вечер.
Здрасте, это «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Очень приятно.
Вот у нас тут спрашивают, почему все деревянное и пластмассовое не бьется, когда падает, а стеклянное бьется.
Угу.
Как бы это объяснить?
И это вообще вопрос очень интересный. На самом деле мы уже с вами говорили один раз о гибких молекулах.
Как это, как это? Напомните.
У нас вещества с вами состоят из маленьких-маленьких частиц.
Так.
Бывают эти частицы мягкие такие, гибкие, длинненькие, как нитки.
Так.
А бывают как горошинки. Тоже маленькие, но как горош сухой, особенно высушенный, если горох, да? У нас рассыпется популь, он даже подскакивает у нас с вами, да?
Да.
И стеклянный шарик, если мы с вами бросим, то он не разобьется, он будет подскакивать, жесткий, если уронить его на жесткий пол.
Потому что он круглый.
Он шарик, он круглый, он подскакивает. А если у нас какая-то сложная, ну, как чашка, допустим, из стекла, или рюмка из стекла, то она может попасть каким-то уголком одним, и рюмка, к сожалению, у нас с вами разваливается.
Так, и почему же это?
Поэтому все дело заключается в том, что либо у нас с вами жесткие частички, либо у нас с вами частички гибкие, как резинка.
Вот.
Если мы с вами резинку тянем, она растягивается, но не рвется.
Ага.
А если мы с вами тянем нитку, тоненькую, то она у нас разорвется, а тянуться она не будет. Вот точно так же и молекулы, из которых частички, вот эти маленькие вещества, из которых состоят наши с вами чашки, все, что нас окружает. Поэтому в дереве эти частички мягкие, и они легко очень воспринимают удары, и ничего с ним не происходит.
Они как бы немножко мнутся незаметно.
Мнутся, да, сгибаются, как ваши резиновые мячики, если вы его тоже будете ополстучать.
Ну, собственно, если мы сделаем лук из дерева, ну, я имею в виду не который мы едим и плачем, а я имею в виду лук, из которого стреляют, то мы можем натянуть тетиву, и палка изогнется.
Да.
Потому что ее молекулы, как я вас понял, гибкие и хорошо
и длинные.
Да. Кстати,
сгибать эту палку можно тоже до определенного предела.
Гибкие они гибкие, но могут рано или поздно сломаться.
Точно.
Вот я могу встать на мостик, если очень постараюсь, но вообще мне кажется, что у меня сломается спина, если я встану. А гибкая и молодая девочка Саня Бабицкая, которая задала нам этот вопрос, наверное, не сломается.
Наверное, нет, потому что она более гибкая, чем вы.
Чем мы, да. Так, это я про гибкие понимаю примерно, тем более, что мы же говорили когда-то несколько выпусков назад про резиновый шарик, который, если его растягивать, нагревается.
Да.
Потому что его молекулы гнутся и от этого греются. Это я что-то помню. Но вот я что-то совсем не могу себе представить вот эти жесткие молекулы в стекляшках.
Ну, дело в том, что это легко себе представить. Возьмите солонку.
Так.
Да? А у бабушки возьмите очки сильные и посмотрите через эти очки на соль, которую чуть-чуть высыпьте на стол.
На кристаллики.
И вы увидите, что это, оказывается, не просто белый порошок, а это маленькие кристаллики.
Мы раздобудем фотографии, где будет сахар или соль под большим увеличением. Там очень красивые кристаллы.
Не надо, лучше соль. Они кубические, тогда кубики получатся маленькие.
Так, хорошо, соль.
Которые пристраиваются друг к другу. И могут образовывать большой кубик, как вот их маленькие дети строят из кубиков дома.
Так.
Вот точно так же из маленьких кубиков можно кубик построить большой. Кстати, вот так растут кристаллы, о чем мы тоже с вами как-то говорили.
Так, так.
Вот. Это вот все процессы, они все процессы взаимосвязаны.
Так.
Это очень интересно.
Так.
Вот примерно все.
Итак, я гнусь трудно, вы, кажется, может быть, еще труднее. А вот маленькие дочь наши девочки гнутся очень хорошо, наши
и мальчики. Да, а с другой стороны, деревяшка вот на луке, которую мы с вами делаем, из которого стреляют, он гнется, но до определенного предела и в конце концов ломается.
Так.
А травинка, которая тоже состоит из целлюлозы, ее можно даже связать узлом, и она не сломается.
А очень твердое старое дерево какой-нибудь очень драгоценной породы вообще не гнется?
Вообще не гнется.
И сломается, если...
Если мы его даже уроним из него что-нибудь, то оно может расколоться.
Да-да, бывают такие красивые чаши из старинного дерева какого-то.
Даже если вы деревянную липовую ложку старую уроните, она может расколоться.
Да, я видел такие отколотые ложки.
Да, да.
Итак, дерево бывает более твердым и более мягким. Хорошо, а при чем тут стекло?
А дело в том, что вот стекло ведет себя примерно так же, как ведет себя, допустим, жвачка, резинка, да, которую мы с вами жуем. Вот при нормальной температуре она достаточно гибкая, ведь вы ее можете согнуть, можете ее разогнуть, можете растянуть, да?
Так.
А если мы ее положим в холодильник, в морозилку, и подержим там при минус 20 градусов, а после его достаньте и попробуйте согнуть, она сразу сломается.
Так.
Она становится хрупкой.
Ага.
Поэтому есть такое у всех веществ, есть такая, такой параметр, такая характеристика, которая называется хрупкостью. Вот. И поэтому вот стекло – это чрезвычайно одна из самых хрупких вещей на свете.
Послушайте, я видел по телевизору, что когда стекло очень сильно нагревают, оно делает и точно как жвачка.
Совершенно верно, оно плавится, из него можно выдувать шарики, его можно гнуть, его можно сжимать, его можно ковать как железо.
То есть стекло – это такой материал, которому при комнатной температуре кажется, что сейчас минус 20.
Абсолютно точно.
И он делается хрупким, как жвачка.
Он так же, как будто, как жвачка ведет себя примерно.
Которую положили в холодильник.
Ему при комнатной температуре холодно.
Очень холодно, оно делается хрупким. Наверное, там что-то необычное происходит с его частицами, но в это нам уже трудно залезть. Наверное, это очень сложная наука.
Это сложная наука, да.
Ну что ж. Хорошо, по крайней мере, мы поняли, что если мы хотим, чтобы чашка не билась, достаточно просто нагреть ее до 1000 градусов.
Но тогда она потеряет форму.
И никто на нас не обидится. А, да, точно.
Она потеряет форму. Лучше всего не ронять ее на пол.
Хорошо, это очень трудно, но мы постараемся.
Хорошо.
Понятно, хорошо, спасибо.
Пожалуйста, жду ваших вопросов еще.
Спасибо, до свидания.
Всего доброго.
Ну, по-моему, он так хорошо объяснил, что уже даже я понял. И значит, скорее всего, я смогу объяснить это дело Сане. Сейчас я ей позвоню.
Алло.
Привет. Здравствуйте, это Саня?
Да.
Привет, Саня, это карманный ученый издательства «Розовый жираф».
Привет.
У тебя есть сейчас минута?
Есть.
Ты задала замечательный вопрос, почему деревянное и пластмассовое не бьется, а стеклянное бьется?
Да.
Ну, тут все дело вот в чем. Все на свете предметы состоят из крошечных частиц, которые мы не видим глазом. Они называются молекулы.
Ясно.
Разные частицы состоят из разных молекул.
Ясно.
Некоторые молекулы очень гибкие, а некоторые молекулы, наоборот, хрупкие. Вот я тут звонил ученому, которого зовут Николай Георгиевич, он мне это объяснил. Вот представь себе жвачку. Ты когда-нибудь жевала жвачку?
Нет.
Да? Вот она очень легко растягивается, она очень гибкая.
Да.
Но если ее положить в морозилку...
Она станет очень твердой.
Но не просто твердой, она к тому же станет хрупкой. Ее будет легко сломать, она не будет гнуться. Стекло, оно так устроено, его молекулы так устроены, что когда оно горячее, оно очень гибкое, оно не бьется. Из него можно делать любые предметы. И когда его разогревают до температуры 1000 градусов, специальные люди, они называют это стеклодувы, выдувают из него разные предметы, например, бутылки. Вот из жвачки можно надувать пузырь. Умеешь надувать пузырь из жвачки?
Нет.
А видел, как люди надувают пузыри и лопают? У них изо рта вырастает такой пузырь, а потом лопается. Такая жвачка называется bubblegum.
Нет.
Не видел? Ну, попроси маму тебя научить это делать, это очень полезное умение, на мой взгляд. А если жвачку заморозить, то она перестает быть гибкой и делается хрупкой. Вот стекло, когда комнатная температура, ему делается очень холодно. Ему кажется, что его заморозили. Из-за этого оно делается прочное, но хрупкое.
Да.
Вот дерево, например, оно тоже разное бывает. Бывает такое очень твердое дерево, из которого делают ложки или чашки, и они бьются. Они делаются хрупкими. Понимаешь? Или вот люди, например. Молодые люди очень гибкие. Если ты изогнешься, ты встанешь на мостик. Ты умеешь вставать на мостик?
Да.
А если изогнется старенький старичок, он сломается, потому что он уже стал хрупким. Он перестал быть мягким. Итак, все дело в том, из каких молекул состоит то или иное вещество. Понимаешь?
Угу.
Хорошо, тогда звони нам еще.
Хорошо.
Спасибо.
Пока.
Пока. Итак, стекло бьется, потому что при комнатной температуре ему кажется, что его заморозили. А вот если сильно нагреть, тогда оно будет чувствовать себя нормально, как жвачка у вас во рту. С другой стороны, если жвачку сунуть в холодильник, то ей станет тоже холодно, и тогда она станет хрупкой. В общем, главное тут разобраться с тем, как устроены молекулы жвачки и молекулы стекла. Этим вопросом занимается химия, и вы сможете как следует разобраться в этом только в 10 классе. А пока что посмотрите на сайте, как устроены разные вещества. Я положу там рисуночки. А теперь мы переходим к нашей постоянной рубрике «Карманные дети». Некоторое время назад нам был задан вот такой вопрос.
Дорогой карманный ученый. Вам звонит Виталий Винокур из Бостона. Пару дней назад моя 3-летняя дочь Наоми по какому-то поводу сказала: «Мама, ты бессовестная». Ей было строго указано, что маме с папой так говорить нельзя. Тогда Наоми надулась и спросила: «А почему только детки бывают бессовестными?» И правда, почему? Спасибо большое, карманный ученый.
Как обычно, в рубрике «Карманные дети» на вопрос отвечают сами дети. Поскольку почему-то никто не позвонил и не записал свой ответ на автоответчик, я сам позвонил нескольким детям и спросил у них, что они думают по этому поводу. Вот что они сказали мне.
Так, если так скажешь, что уже ты похулиганил плохо.
Если ты маме сказал, что она бессовестная, да?
Да.
Ну да, пожалуй, что это хулиганство. Но можно ли сказать, что только дети бывают бессовестными?
Нет, потому что есть такие люди, хулиганы или бандиты. Бандиты еще хуже хулиганов, пристреляют еще как.
А родители детям могут говорить, что дети бессовестные?
Ну, могут, потому что они ведь старше, если только дети забастовку устроили.
Забастовку это как?
Ну, будут не слушаться мамы, есть что хотят.
Но можно ли считать их бессовестными, как бандиты и воры?
Нет, ведь они маленькие еще.
Значит, получается, что...
В тюрьму мы либо с мамой, либо в специальную тюрьму, отдельную.
Ага.
Детей.
Ну, что же, получается, что и детей тогда не стоит называть бессовестными. Правильно? И это слово, получается, надо приберечь только для настоящих преступников.
Да, но у меня почему-то мама тоже говорит то же самое.
Ну, не только есть дети бессовестные. Я вам скажу, что вот Иосиф Сталин тоже бессовестный был.
Так.
Войнил. Вот он был бессовестным. Ну, фашисты бессовестные.
Угу. То есть не только дети бывают бессовестные. А что ты знаешь про бессовестных детей?
Что дети бессовестные, потому что родители обзывают.
Но разве это такое же преступление, как те, которые ты перечислил?
Нет. Но Иосиф Сталин, он очень много убил и был сумасшедшим просто.
Ну, а кто же бессовестный в таком случае?
Еще?
Да.
Еще бессовестный. Допустим, бессовестный. Но Юлий Цезарь уже точно не бессовестный.
Почему? Он же тоже кучу народа убил.
Да. Он тоже бессовестный.
Хорошо, но вот мой вопрос. Как можно сравнить всех этих людей, которые очень много чего наделали, просто вот с ребенком, который кого-нибудь обозвал?
Это другое уже. Дело про ребенка, это другое дело.
Ну и как быть?
Ну, кто убил Пушкина?
Дантес?
Да, вот Дантес был бессовестный. Он убил поэта и ухаживал за его женой.
Ну, это сложный вопрос. Если тебя вызывают на дуэль, то дальше ты уже вынужден стрелять. Иначе ты...
Да. Стрелять или драться на шпаге.
Да. Иначе ты сам погибнешь.
А я не знаю, что значит это слово-то.
А как же у вас дома ругаются? Какими словами?
Не помню.
И это ты не помнишь?
Да.
Ну вот что, например, говорят тебе родители, когда они очень тобой недовольны? Или когда они друг другом недовольны?
Ну, не знаю. Вообще прям лезвого не было.
Неужели тебя они называют какими-нибудь ужасными словами твои родители?
Ну, очень редко.
Ну и какими?
Ну нет, когда что-то не получается, например, что-нибудь у них не получается, или когда что-то неправильно мы делаем, а это нельзя исправить, тогда и мама, и папа, и я даже говорим иногда «черт побери», иногда «черт возьми».
Какой ужас. Это ужасное ругательство. Но я надеюсь, это происходит очень редко.
Да. Но только вот это... Я последний раз это сказал, когда у меня не получался бумажный самолетик.
Понятно, но это совершенно не повод.
Да, не повод.
Хорошо. Я понял твою точку зрения. Я ее передам Наоме, которая живет в Бостоне, которая задала нам этот вопрос. Договорились?
Да.
Давай, пока. Ну, вот как-то так. Такой набор мнений. Я попытался их подытожить и позвонил в Бостон. Правда, там мне ответил автоответчик, но я не растерялся и записал на автоответчик свой ответ.
Виталий Винокур.
Is unavailable. Please leave your message after the tone. When done, hang up or press the pound key.
Дорогой Виталий, это карманный ученый издательства «Розовый жираф». К сожалению, мы не смогли застать вас у телефона, но хотим сообщить, что по мнению ряда экспертов, слово «бессовестный» необходимо зарезервировать только для каких-то ужасных проступков и кошмарных людей. В остальных случаях рекомендуется пользоваться другими ругательствами, как по отношению к детям, так и по отношению ко взрослым. Большое спасибо за ваш звонок. Искренне ваше, издательство «Розовый жираф».
Да, я забыл вам сказать, что Бостон – это такой город в Америке, поэтому автоответчик говорил по-английски. А вот такой вопрос нам задали недавно на наш автоответчик. И я думаю, что он как раз попадает в рубрику «Карманные дети».
Добрый день. Меня зовут Юля. Мне 42 года. Я бы хотела узнать, а почему люди целуются? Спасибо. До свидания.
Дорогие друзья, пожалуйста, поскорее позвоните нам на автоответчик по телефону 514-09-49 и скорее скажите нам, как вы считаете, почему люди целуются? Тогда мы сможем скоро дать ответ на этот вопрос в нашей постоянной рубрике «Карманные дети».
Здравствуйте, я Макс Джитаев, мне 7 лет. Я хотел задать несколько вопросов. Первый вопрос. Кто нашел самую первую косточку динозавра? Второй вопрос. Кто изобрел танк? Третий вопрос. Ящерицы давно появились на Земле? Четвертый вопрос. Ящерицы древние или нет? До свидания.
Вот это да, сразу 3 вопроса. Чтобы ответить на них сразу, я буду очень быстро говорить. Я надеюсь, что и вы, и Макс успеете разобраться во всех деталях.
Алло.
Алло, здравствуйте. А можно попросить Макса?
Да-да-да.
Алло.
Алло, Макс?
Угу.
Привет, это карманный ученый издательства «Розовый жираф».
Да.
Ты задавал нам недавно 3 вопроса.
Ага.
И я хочу ответить сразу на все 3.
Угу.
Вот сначала ты спросил, кто нашел самую первую косточку динозавра.
Да.
Но тут дело такое. Вот найти косточку динозавра не так уж трудно. И, судя по всему, их находили древние люди. Например, вот древние китайцы находили явно какие-то кости, считали, что это драконы. Или в 1676 году один английский священник нашел такую большую кость и решил, что это был древний великан. Но одно дело найти, а другое дело понять, что ты нашел. То есть описать. Описать и рассказать, что вот я нашел кость такого древнего ящера, и вот примерно как он жил, как он выглядел, когда он жил. Все это люди смогли делать только когда наука сильнее была развита. Лет через 200 вот после этого английского священника. Ну, через 150 лет, если более точно. В 1824 году был описан первый динозавр, найден и описан, мегалозавр. Его описал английский палеонтолог Уильям Бакленд. Надо сказать, что игуанодона нашли немного раньше. Так что вообще-то он первый такой вот найденный учеными динозавр, но описали его позже. Он некоторое время полежал в музее, пока его не описали и пока с ним не разобрались. Так что вот, пожалуй, мегалозавр и игуанодон – это первые найденные динозавры, а Уильям Бакленд – первый палеонтолог, который описал динозавра. Второй твой вопрос касался танков. Танки придумали для того, чтобы воевать в Первой мировой войне.
Да. Ну, я видел древних танков. У меня есть большая книга. Там есть древние танки.
А знаешь, кстати, сказать, откуда происходит название танк? Ну, по-английски танк – это значит любая такая большая емкость. Большая цистерна. Английская разведка пустила слух, что русское правительство заказало им такие большие железные цистерны для перевозки воды. Большие железные баки. Вот знаешь, на улице бывает иногда ездит грузовик, и там такой большой у него бак, и там, скажем, бензин или молоко или вода.
Да, иногда там бывает такой дизель.
Дизельное топливо, правильно. Вот англичане решили наврать всему миру, чтобы немцы не догадались, что они разрабатывают танки. И поэтому они назвали их танки. Как бы, ну, такие цистерны для воды. Ну, действительно, первые танки – это были такие большие железные коробки. Похожие действительно на что-то похожее. У одного была длинная пушка, его называли самец. А у другого был такой маленький пулеметик, он назывался самка. Вот, и так были, значит, устроены эти самые первые танки. Значит, кто над ними работал? Над ними работал инженер по имени Уолтер Гордон Уилсон. Он был инженер, к тому же он был еще и летчик.
Да.
И вот он работал над самым первым танком. И разработал его. Самый-самый первый танк назывался Little Willy. Маленький Willy.
Такой фильм Уолли, только...
Уолл-И такой есть фильм, мультфильм, да, про... Да, кстати, он похож тоже на танк, этот железный такой герой этого мультфильма, железный робот. Ну вот, и этот первый танк, из этого Little Willy сделали первые настоящие уже боевые танки. Willy был такой скорее для разработок, для тренировок, а первые боевые танки назывались Mark 1. Я на сайте положу фотографии, как выглядели эти роскошные первые танки. И вот они были впущены в бой против немецких войск. А третий вопрос, который ты задал, очень тоже интересный, был про ящериц.
Да.
Ящерицы чрезвычайно древние. Они не менее древние, чем динозавры.
Они что ли появились древнее, чем черепахи или нет?
Одинаково примерно. Черепахи тоже очень древние. Все это одинаково древние группы рептилий. Вот ящерицы и змеи, которые, скорее всего, происходят от каких-то ящериц. Черепахи, тоже очень древняя группа, и архозавры, куда относятся крокодилы и динозавры. Так что ящерицы очень древние. И в древние времена на свете были совершенно чудовищные ящерицы. Например, ящерица, которая называется мегалания. Это что-то вроде древнего варана. Знаешь, как выглядит варан?
Нет.
Ну, варан... Вот, например, комодский, да. Комодский...
Я хотел знать, если... Комодский варан и комодский дракон – это то же самое?
Да, это одно и то же слово, просто варан – научное название, а дракон – ненаучное. Да. Так вот, мегалания была раза в два больше по длине, а весила в 4-8 раз больше. Она весила 600 килограммов. Угу. Это чудовищного размера ящерица, совершенно даже несопоставимая с вараном.
Угу.
А еще была такая ящерица уже с очень короткими ногами, больше похожая на змею, которая тоже жила в мезозое, как и мегалания, и она имела длину 17 метров.
Ага.
Но это было водное существо, такой водный ящер.
Ну да, так ему не очень были нужны ноги.
Да, ему, он скорее так вот плавал. Назывался он мозазавр. Я его картинку тоже положу на сайте, чтобы ты посмотрел, как он выглядит. Одним словом, ящерицы — это очень древние существа. Ящерицы и змеи отличаются от динозавров, например, тем, что у динозавров чешуйки лежат ровно, а у ящериц и змей налегают друг на друга, как чешуйки у еловых шишек. Вот, например, такая особенность. Ну хорошо, я думаю, что мы с тобой ответили сразу на 3 вопроса. Это большая удача. Звони нам еще.
Пока.
Пока. Итак, я ответил сразу на 3 вопроса Макса, а на сайте выложу кучу картинок по этому поводу. И первый в мире танк, и первый динозавр, которого описали, и древние ящерицы. В общем, пожалуйста, залезьте на наш сайт. Для этого надо в Яндексе набрать «Розовый жираф», там найти рубрику «Карманный ученый», последний выпуск, и вы не пожалеете. А теперь пришла пора отгадок к нашей постоянной рубрике, которая называется «Полная чушь». Вначале я сказал, что танк называется танком, потому что по-английски слово «tank» означает «бак для воды» или такую цистерну для воды, и это было правдой. Как я уже сказал, английская разведка специально навешала всем лапшу на уши, чтобы враги не догадались, что это она такое строит, и чтобы все считали, что это она строит такие специальные цистерны для воды, которые будто бы заказало ей русское правительство. Потом я сказал, что первого динозавра нашел великий путешественник Кристофор Колумб. И вот это была полная чушь. Потому что, как вы знаете, Кристофор Колумб нашел не динозавра, а Америку. Правда, в Америке он нашел кучу замечательных новых предметов, но среди них не было костей динозавра. А кто нашел кости динозавра, вы узнаете, если залезете на сайт и посмотрите, какие картинки я там выложил. Потом я сказал, что морщины образуются на лице под действием силы тяжести, и это правда. Как мы уже говорили, кожа – это очень тяжелый орган, ее у нас очень много, и она все время норовит с нас сползти. Пока мы молоды, ее хорошо держат специальные ленточки, которые прикрепляют кожу к скелету. И вы можете потрогать, как она хорошо прикреплена к скелету, подергайте кожу на лице у себя или, может быть, у папы. И тогда вам все станет сразу понятно. Ну и потом я сказал, что ящерицы появились на Земле во время мезозойской эры. Это ровесники динозавров. И это правда. Посмотрите на сайте картинки с древними ящерицами. Я думаю, они вам понравятся. Ну вот, слушайте нашу рубрику «Полная чушь». В каждой передаче я предлагаю вам держать ухо востро и не упустить, какой из фактов оказывается полной чушью. На этом 12-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф» подходит к концу. Издательство прощается с вами и желает вам всего самого лучшего. Пожалуйста, звоните нам на автоответчик 514-09-49 и задавайте ваши замечательные вопросы. Мы их очень ждем. До новых встреч. Искренне ваше издательство «Розовый жираф», ваш «Карманный ученый».